Беседа. Листая календарь. Недосказанная мысль. 115 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова. 1899-1994 годы. Русского писателя, публициста и общественного деятеля. Леонид Максимович Леонов родился 19-го, по новому стилю 31 мая 1899 года в Москве в семье известного поэта крестьянского направления Максима Леоновича Леонова 1872-1929 годы. Воспитывался в семье деда, мелкого торговца. Детство прошло в Москве. В 1909 году он окончил Петровское мясницкое городское училище, а в 1918 году окончил с серебряной медалью Третью Московскую гимназию. Впервые начал печататься в 1915 году в газетах города Архангельска, куда отец был сослан и где работал в 1910-1929 годах. В ежедневной литературной, политической и общественно-экономической газете «Северное утро» с 1918 года «Северный день», редактором которой был его отец. Там появились первые стихи, театральные рецензии и очерки. В 1920 году Леонид Леонов служил в Красной армии, проходил обучение в артиллерийской школе, участвовал в боях на Южном фронте, работал корреспондентом в военных газетах, был секретарем редакции газеты Московского военного округа «Красный воин», корреспондентом бюро 51-й дивизии газеты 6-й армии. В армейской печати публиковал свои статьи под псевдонимом «Лапоть» и «Максим Лаптев». В 1922 году Леонид Леонов опубликовал сказку «Бурыга», а затем первую книгу рассказов 1923 год и повести «Петушихинский пролом. Конец мелкого человека». В 1924 году вышел первый роман Леонида Леонова «Барсуки», крупное эпическое полотно, изображавшее предреволюционное московское мещанство и драматические эпизоды революционной борьбы в деревне. Глубокое знание старорусского бытового уклада дало возможность Леониду Леонову создать яркие образы деревенских искателей правды, показать характеры городских торговцев и ремесленников. Реализм и мастерство автора были высоко оценены Максимом Горьким и Луначарским. В философском романе «Вор» 1927 год, который был написан Леоновым на материале наблюдений над социальным дном неповского города, в повестях «Провинциальная история», «Белая ночь», в необыкновенных рассказах о мужиках, в пьесах «Унтиловск», «Усмирение Бададошкина» были продолжены и развиты антимещанские мотивы барсуков. Одновременно в 1928-1929 годах Леонид Леонов начал работу над романом «Соть», одним из первых в советской литературе произведений о трудовом героизме народа, строящего социализм, о превращении глухих окраин России в индустриально развитые районы. В романах Леонида Леонова «Скуторевский», «Дорога на океан» большое место занимает художественное исследование идейной и психологической перестройки старой интеллигенции, принявшей участие в революционном преобразовании страны. Изображение острой идеологической и классовой борьбы в ее среде. А в романе «Дорога на океан» ведущую роль играет образ коммуниста, организатора, философа и мечтателя, отдающего жизнь строительству коммунистического будущего. В конце 1930-х, начале 40-х годов Леонид Леонов выступает в основном как драматург. Им написаны пьесы «Половчанские сады», «Волк», «Метель», «Обыкновенный человек». Первым откликом Леонида Леонова на Великую Отечественную войну явилась пьеса «Нашествие» 1942 год, «Сталинская премия» 1943 год, за которой последовали пьеса «Леонушка» 1943 год и повесть «Взятие Великошумска». Леонид Леонов выступал и как публицист. Статьи и литературные выступления позже вошли в сборник «В наши годы» 1949 год. После окончания войны писатель приступил к созданию романа «Русский лес», 1953 год, «Ленинская премия», 1957 год, крупнейшего своего произведения, посвященного борьбе советских людей с фашизмом и сложными нравственным проблемам современности. Многолетняя история борьбы в русской науке о лесе, рассказ о двух типах ученых, становится многоплановым повествованием русского леса, страстной исповедью писателя, выражением его главных жизненных и творческих идей, где первое место занимает идеи действенного и ответственного патриотизма, основанного на глубоком проникновении в дух национальной культуры и подкрепленного практическим участием в народной жизни. В русском лесе особенно очевидно органическое соединение традиционности леоновского изображения, тесно связанного с реализмом и гуманизмом русской классической литературы, с оригинальным использованием художественного опыта XX века. Во второй половине 1950-х, начале 60-х годов Леонид Леонов возвратился к старым замыслам, создал новые варианты пьесы «Золотая карета». В 1952 году новое, коренным образом переработанное издание романа «Вор». В 1963 году новую редакцию пьесы «Мицель». И в 1964 году «Нашествие». Доработал написанную в 1938 году повесть о русской эмиграции «Евгения Ивановна». С темами антивоенной публицистики Леонида Леонова связана его сатирическая киноповесть «Бегство мистера Маккинли». 1961 год. Государственная премия Союза СССР 1977 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 февраля 1967 года за плодотворную многолетнюю писательскую деятельность Леонову Леониду Максимовичу было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 28 ноября 1972 года он был избран действительным членом, академиком Академии наук Союза СССР по отделению литературы и языка, литературоведения. Леонид Леонов вел активную общественную деятельность как борец за мир, выступал в защиту природы, активно участвовал в обществе охраны памятников истории и культуры. В 1946-1970 годах был депутатом Верховного Совета Союза СССР. В 1990 году Леонид Леонов подписал антиперестроечное письмо писателю России. Леонид Леонов еще при жизни был признан писателем-классиком. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев называл его умнейшим мужем России. Однако писатель не раз подвергался необоснованной критике. Так, 18 сентября 1940 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ о пьесе Леонова «Метель». Она была объявлена злостной клеветой на советскую действительность, запрещена к постановке. А в октябре 1962 года по ходатайству тогдашнего министра культуры Союза СССР Фурцевой это постановление было отменено как необоснованное. В 1994 году выходит в свет последний роман писателя «Пирамида», над которым он работал с начала 40-х годов, так и не доведя его до конца и издав незаконченным. Этот роман подводит итоги и собственному творчеству Леонова, и всей реалистической литературе XX века. В нем с особой отчетливостью проявились стремления Леонова совместить в своем творчестве научную картину мира с теологической, воссоздать путь развития цивилизации, объяснить суть исторических катаклизмов России, где во всевозможных рассечениях представлена человеческая душа. Роман овеян трагическими предчувствиями, эсхатологическими настроениями, ощущением тревоги и грусти. Он сложен для восприятия. В нем много сюжетных линий, героев, принадлежащих как миру реальности, так и инфернальной действительности, много непростых ассоциаций, специальной научной, мистической, богословской терминологии. Роман отмечен временными смещениями, сложными диалогами персонажей, философскими размышлениями о прошлом и будущем человечества. Умер писатель 8 августа 1994 года в возрасте 95 лет в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Высказывание Леонида Леонова. «Все наиболее ценное на свете вытачивается из боли. Знание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не сорваться в нее. Самый же прогресс следует уподобить горению бикфордового шнура. Счастье наше в том и состоит, что не видно, как мало осталось до заряда». В силу исторического непонимания русских судеб, не всегда искреннего, равным образом испанического страха за безопасность собственной кровли, Европа всегда относилась с безоговорочным опрометчивым осуждением к великому нашему огнищу. Сама же, помогая барыша ему разгореться во всемирном масштабе, неблагодарная, забывала истинное значение святейшего при любой концовке русского подвига. Нет. Ни животный страх перед пулей и петлей, ни заведомая обреченность любой вылазки на самоубийственный провал, даже не трагическое неведение ночной изнанки революции заставляло лучшие умы России молча взирать на пылающее Отечество, а подсознательное понимание, что должно бесповоротно сгореть в нашем костре, либо выплавиться взамен. Ибо горючим в нем служило главное со времен Христа – от него же и родившаяся идея, на протяжении веков питавшая в себя всю скорбь, тоску, мечту народную о праведном царстве. Иначе что мешало абсолютному большинству, превышавшему большевиков своей численностью, сразу же притоптать пламя, возгоревшееся от отчаяния? Потому и нашлось силы в мире убить его, а требовалось ждать, пока не погаснет само, слезнув последнюю каплю надежд с раскаленного днища души народной. В сущности, отшумело. Лес стоит, мокрый, облетелый, с плешинами великих гарей. Все тут было. Мы даже и не помним теперь, сколько всего было, сколько потеряли всего, друзей, святынь, жизнью. Голову ломит, похмелье памяти. Ее уже ничем не промоешь, и не убивал, и не предавал вроде, да если и лгал малость, то лишь ради того, чтобы пронести огонек сквозь такой ветер, а все равно не отмоешь. Душа как проходной двор, все ходят, сапоги с подковками, тоже в нечищенных щеблетах, и потом, как в лихорадочном бреду, все чьи-то фальцетные неразборчивые речи, перемежаемые выстрелами. Но в потьмах в уголке стояла секретная коечка, прилечь, смежить ненадолго глаза. Теперь помолчать бы всем немножко на склоне лет и века, подумать, оглянуться и сообща, и поодиночке. Ничего. Гостомысл, Владимир, Калита. Нет, не повторяется, да и неохота. И до чего же жадно смотрим в очи любого встречного мальца с неизвестностью в очах? Он ничего не помнит. И вспомнит ли? Видимо, не зря в молитвах и спрашивается лишь спасение души, редко о нуждах тела. Утоление телесной жажды распаляет еще больше, тогда недостижимое становится смертельным ядом. Все вокруг нас — шлак сжигавших нас желаний. Всей индустрии века не хватит напитать одну утробу. Национальные святыни громадны, материальные, очевидные, но самые важные святынь трогательны, хрупки, незримые, хранятся в душе и не терпят прикосновения, по умерщвлению их племя исчезает. В России, кроме климатических зим, бывают еще зимы исторические, не менее суровые, когда все скованное континентальным морозом погружается в спасительную спячку на грани смерти, так что пищеварение происходит, но душевный пульс уже не прощупывается. Периодом между замерзанием и оттаиванием и мерится исторический шаг этой страны. Сколько лет длится эта атака на Царствие Божие? Бегут и падают, и которые же добежали. Здравый смысл — лопата для погребения мечтаний. Мудрость начинается с печали. Вера познает мир, исходя от большого к малому, наука же наоборот. первом случае один ответ на все возможные вопросы, в другом же – множество противоречивых в зависимости от переменных стадий познания и нравственного состояния человека. Наука – непрерывный, на чей-то странный зов, неведомо откуда бег ума, по анфиладам пустых и гулких зал в надежде на разоблачение некой сокровенной тайны, чтобы в конце всего познать однажды разочарование в себе и величие того, на что посягали. Построенная во времени, наподобие гигантской чаши, так что нам видна вся до самого донышка над головой и чуть дальше за нею Вселенная, представляется мне как бы книгой, раскрытой одновременно на всех страницах. Успеем ли когда-нибудь по уходе дочитать ее всю? В изданиях для незрячих имеются следующие книги Леонида Леонова: «Вор», роман, части 1, 2, 3, 11 книг по Брайлю. «Ранняя проза», «Повести и рассказы», читает Герасимов. 6 кассет, тоже в записи на одной флеш-карте. В содержании: «Ранние рассказы», «Бурыга», «Бубновый валет», «Гибель Егорушки», «Валена кукла», «Туатамур», «Случай с Яковом Пегунком», «Уход хама», «Хамиль», «Деревянная королева», «Петушихинский пролом», «Конец мелкого человека», записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным, необыкновенные рассказы о мужиках, «Темная вода», «Возвращение Копылева», «Приключения с Иваном», «Бродяга», «Месть», «Повести», «Провинциальная история», «Белая ночь». «Пирамида», «Роман наваждения», в трех частях, издание по Брайлю, 26 книг, в записи на 17 кассетах, читает Перкин.